Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ» или каком-то аффилированном с ним канале, поскольку против канала у нас также введены определенного рода санкции, но уже со стороны YouTube. Сегодня у нас 3 мая 2022 года, и вот редактор подсказывает, что санкции временные. Очень надеюсь на это. И сегодня мы вот продолжаем наше вещание. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Вот наша сегодняшняя тема — это мобилизационная экономика, потому что за это время уже много говорилось о различных последствиях наступивших санкций, и понятно, что экономика России вступила в такую мобилизационную фазу, когда в действительности развернувшиеся военные действия, они уже не связаны с противостоянием конкретно с Украиной, а скорее с Объединенным Западом, в котором Украина выступает ну, таким наконечником копья, если ему угодно. А фактически речь идет о широкой коалиции западных стран, возглавляемых Соединенными Штатами, против которыми ведет война пока экономическими средствами, очень надеюсь, что ими ограничится, но тем не менее, так сказать, это уже реально военные действия. И поэтому встает вопрос, что, собственно, должна делать мобилизационная экономика в этой связи и как можно мобилизовать экономику, потому что понятно, что обычными средствами она продолжать функционировать не может, хотя бы уже потому, что те самые валюты, на базе которых совершалась международная торговля, и в силу, так сказать, Всемирная торговая организация ВТО и по существующей международной практике, уже сейчас такими инструментами не являются, потому что они являются сами по себе орудием санкций, и, следовательно, они уже, так сказать, в действии в полном объеме использоваться не могут. Отсюда экономика переходит как следствие в мобилизационный режим, и как следствие, что именно необходимо делать в этой мобилизационной фазе, то есть как адаптироваться к этим новым условиям. Ну, с моей точки зрения, я выскажу сначала свою позицию, точнее говоря, ее часть, речь идет как минимум о двух вещах. То есть, во-первых, учитывая вот эти вот военно-экономические действия, назовем их так, понятно, что дальнейшее сотрудничество, скажем так, с западной экономикой, оно будет обусловлено так или иначе какими-то политическими условиями. То есть, иначе говоря, нормального сотрудничества просто на основе там, международной торговли, разделения труда, что выгодно вам, что выгодно нам, вот этого уже быть не может. Потому что эта выгода будет преломляться через политический интерес, не столько с точки зрения, сколько выгодно, сколько с точки зрения, чего нам хочется достичь, с точки зрения своих политических целей. Это и с одной, и с другой стороны. Поэтому понятно, что если Россия в этих условиях должна, хочет как-то проводить свою собственную независимую политику, значит, она должна максимально освобождаться от любой западной зависимости. Имея в виду, что то, что не находится под санкциями еще сейчас, может быть санкционировано в ближайшем будущем. И, собственно, из этого надо исходить. Ну, как ходульный пример, это торговля газом, которые то европейское сообщество, то ли оно отказывается от торговли за рубли, то ли наоборот принимает его частично, то ли кто-то принимает, кто-то не принимает. Ситуация полностью неясная. Европейская комиссия заявляет, что никто за рубли торговать не будет. С нашей стороны говорится, что 9 как минимум стран уже изъявили возможность и желание торговать за рубли, и более того, за них торгуют. То есть ситуация непонятная, но понятно, что на действующей базе она уже нестабильна и дальше так продолжаться не может. И отсюда, как следствие, встает, конечно, стратегическая задача. Это то, каким образом создать новую мировую валюту, на основе которой можно, могло было бы осуществить вот эти вот дальнейшие торговые операции в любом направлении. Потому что понятно, что любая национальная валюта на сегодняшний день, какой бы она ни была, там, американская, английская, китайская, японская и там, какой-либо другой, она так или иначе вот в рамках уже установившейся практики, если можно так выразиться, она в любой момент может стать оружием, в ходе которой тебе просто скажут, что вот вы торговали за эту валюту, которая находится у нас, естественно, в безналичном виде, а мы вас дальше, так сказать, этой валютой пользоваться запрещаем. То есть, фактически, ее экспроприируем. Вот это в самом общем виде подрывает саму концепцию какой-либо национальной или даже интернациональной в плане группы стран типа евро валюты, которая могла бы быть основой для международной торговли. То есть сама эта основа, как некого общего эквивалента, способного для приравнивания, скажем так, торговых операций одних к другим, она уже становится недееспособной. Отсюда, соответственно, вопрос, что надо делать и каким образом, какую мировую валюту и как именно ее надо создавать. У меня есть на этот счет несколько мыслей, но я хотел бы передать слово Саше для того, чтобы он сказал свою точку зрения.
Во-первых, на официальном уровне никто еще ничего насчет национальной мобилизационной экономики не сказал. Вот просто не произнес. Люди в Кремле не заботятся этим, и слов этих не произносят, и в Белом доме не произносят. Произносят аналитики иногда, причем оппозиционные чаще, чем провластные. Но как таковые не только понятие мобилизационной экономики, определение этому дать общепринятое, но и свою версию высказать еще никто не высказал по этой части. Мы тут одни из первых. Мы раньше произносили эти слова, связанные с переходом нынешней системы политической власти от одной к другому, что на каком-то определенном периоде, порядка 3 месяцев, как мы предполагали, потребуется мобилизационная экономика, которая на переходный период в ручном режиме выполняет функции поддержки жизнеспособности граждан и действия инфраструктуры для того, чтобы это все просуждать. И эти контуры мы прорисовывали. Ну и дали какие-то определения по этой части и сказали, что эта экономика мобилизационная отвечает требованиям не прибыли, не рациональности, как обычная экономика, она подчинена требованиям жизнеобеспечения. То есть, если в какой-то момент происходит замерзание чугунных радиаторов на Камчатке, то мы обязаны самолетом привезти эти чугунные радиаторы на Камчатку для того, чтобы они выполнили свою функцию обогрева. Хотя это экономически невыгодно возить. Надо возить вроде бы как морем, там, значит, определенной логистикой, чтобы это было экономически выгодно. Вот на этом примере, на примере этих чугунных радиаторов, так сказать, я как бы, так сказать, могу дать определение этой мобилизационной экономики. Она выполняет функцию, с моей точки зрения, не экономики от слова экономия как ведение хозяйства, а экономики с точки зрения выживания. Да, усилиями Кремля, усилиями их неразумной политики, усилиями агрессивного поведения и начала войны, Кремль вынужден сейчас употребить элементы этой мобилизационной экономики для того, чтобы народ не побирал, потому что мир на нас озлобился. Мир на нас накладывает санкции, причем это делает не ради экономики своей, и тем более не нашей, а как раз вопреки нашей в полном объеме, с учетом того, что даже сами они могут немного пострадать, но они говорят, все равно мы вас задавим. И они давят на эту тему. Поэтому, если говорить о нынешней деятельности властных структур, не оппозиционных, а властных структур, то этого ощущения еще нет. Определения нет, и что они под это дело будут подразумевать, когда наступит момент, когда она потребуется, а она потребуется уже через 2-3 месяца, мы этого не знаем, для нас это загадка. Более того, это я в общем, это может быть в любой стране такая ситуация сложится, и у нас вот она сложилась в данный момент, у нас еще есть своя специфика. Мы понимаем под мобилизационной экономикой вот то, о чем я говорил, то есть обеспечение жизненных функций общества, государства, нации для того, чтобы это все существовало, мы подразумеваем под этим. Мы говорим о том, что на определенном этапе потребуется игнорировать экономические требования, игнорировать существующее законодательство, игнорировать некую целесообразность ради того, чтобы достигать вот этих результатов, связанных с жизнеобеспечением. Все подчинено этому. Она носит временный характер, все понимают, что эти затраты, значит, их надо произвести, потому как, ну, пришла беговая врата. Те люди, которые сидят в Кремле, мы их знаем тоже неплохо. И знаем, что они подразумевают под мобилизационной экономикой в том виде, в котором они будут это делать. Они исходят из ситуации, это известно, это уже проверено неоднократно, что для них это новая возможность что-нибудь украсть. Вот случилась такая ситуация бедственная, что можно, ссылаясь на вот это бедствие, ссылаясь на какие-то интересы, связанные с жизнеобеспечением, самим что-то приобрести дополнительное, пользуясь вот этой неразберихой, этим правом не соблюдать законы, не соблюдать целесообразность, а тянуть себе в карман безудержно, при этом со словами, что это я все делаю детям Поволжья, там, голодающим там, или нечто подобное. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эта процедура, в отличие от нас, этим людям, они заинтересованы, чтобы мобилизационная экономика длилась как можно дольше. Как можно дольше. Для того, чтобы иметь возможность уверенно поворовать, набить карманы, скрыть концы, чтобы потом, в случае, если ты уж общество заставит их перейти к нормальной экономике, к обычной, то в этот момент концы, чтобы были спрятаны, и что можно было сказать? Ну вот времена были такие. Пришлось нам через личный счет все проводить. Вот бюджетный счет не работал, а вот приходилось все через бюджетный счет проводить. Ну там, наверное, что-то осталось. Ну я так... Ну все, я как лучше хотел. Вот приблизительно такие слова будут произноситься. Поэтому на этом этапе мы можем обсудить этот вопрос. Мы обязаны его обсудить и для того, чтобы наши зрители поняли ситуацию бедственную, в которой мы оказались. Но надо отчетливо понимать, что наши пожелания, наши и вполне разумные пожелания других экспертов, специалистов, наших зрителей о том, что вот надо бы присмотреть вот это, надо бы сделать это. Все они останутся в рамке благих пожеланий, потому что в наших интересах никто ничего делать не будет. И, на мой взгляд, применять мобилизационную экономику без смены политического режима у нас в стране неправильно. Это может привести к ухудшению ситуации, это может привести к полному развалу, это может привести к коллапсу, к бедствию, к катастрофе, к мародерству, к преступности, подобные вещи. Только если будет в Кремле нормальная власть, только если она будет работать в интересах общества, в интересах нации, можно говорить о применении элементов мобилизационной экономики, потому что в любом другом варианте, как ее ни назови, военное положение, чрезвычайное положение, мобилизационная экономика, военная там, чрезвычайная операция, все это сведется к воровству, как показывает практика, это не первый раз это все мы видим. И оно будет сведено к этому. Вот я по этой части нервничаю и считаю, что мы должны ставить сначала лошадь, за ней телегу.
Ну, я думаю, что мобилизационная экономика, этот термин взялся, естественно, не из какого-то посыла Кремля или запроса на то, что вы, граждане, думаете по поводу мобилизационной экономики и как именно ее мобилизовать, а в первую очередь из запроса наших слушателей. Именно они первыми поставили вопрос о мобилизационной экономике, а мы уже как бы отвечаем на этот запрос, а отнюдь не потому, что из Кремля нам поступила какая-то запрос, директива, или, может быть, даже была опубликована на средствах массовой информации о том, что пора мобилизоваться. Речь не об этом. Но я хочу сказать, что, конечно, было бы просто рассматривать мобилизационную экономику с точки зрения потенциального воровства, о чем Саша только что сказал, но мне кажется, что здесь есть одно серьезное препятствие. Потому что воровство, оно и раньше, как я неоднократно говорил на протяжении 20 с лишним лет выхода нашей передачи, оно не имеет большого смысла, потому что все равно в нужный момент его отнимут. И это отъятие произошло. То есть на сегодняшний день вот то воровство в том виде, в котором оно в течение 20 с лишним лет практиковалось с разным успехом в зависимости от приближенности ворующего к правящему клану Кремля, оно уже на сегодняшний день исчерпало себя, потому что понятно, что то, что уворовано с целью быть затупиковано, поскольку в том тупике царит царство свободы предпринимательства, священное право собственности и так далее, вся прочая вот эта баланда, она совершенно уже не играет никакой роли, не имеет никакого значения, потому что понятно, что это просто все экспроприируется в нужный момент. Просто вопрос в том, что когда этот нужный момент наступит. А вот в том, что экспроприирует, то как раз никакого сомнения нет. И это даже с точки зрения ворующих лишает, скажем так, смысла сам процесс уворования. Ну хорошо, уворовал. Ну дальше отволок. Куда? Вот Саша тут вовремя вспомнил, у меня всплыл сразу в области память миллионера Корейка из «Золотого теленка», который там воровал по подсчетам Остапа Бендера где-то 8-9 миллионов, с которым он попросил поделиться всего лишь навсего одним. Но что было дальше с этих 8 миллионов? Ну, то Корейка жил в тех же самых парусиновых туфлях, ходил на работу как советский стоп-служащий, а 8-9 миллионов хранил в фибровом чемоданчике, который переносил с вокзала на вокзал и так и увез с собой, так сказать, на восток, и с тем затем вернулся опять назад куда-то в Среднюю Азию и так далее. В общем, короче говоря, потратить он их все равно не мог. Так что эти миллионы, парадоксальным образом, будучи украденными, на самом деле из экономики выведены не были, потому что остались всего-навсего бумажками. Потому что с этими бумажками, на самом деле, ничего дальше поделать было нельзя. Собственно, в чем был и смысл, если сказать, посыл, так сказать, романа вот этого «Золотой теленок». Но с точки зрения поэтому воровства, на тот момент, когда оно, скажем так, осуществляется, овеществляется в форме капиталов, выведенных за рубеж, и там затем эти капиталы, будучи номинированы в долларах или евро, они становятся уже собственностью фактически иностранного владельца, ибо он реально распоряжается этими счетами в банках, которые только формально числятся на имя того-то и сего-то. Вот именно этот механизм на сегодняшний день потерял смысл. А дальше можно уворовать, конечно, в рублях, можно в миллионах, можно в миллиардах рублей уворовать. Но это все равно останется только цифрами где-то на счетах, но никак не будет материализовано. А в России их материализовать становится уже все сложнее и сложнее. И именно поэтому, если угодно, вот это создало ту самую уникальную ситуацию, в ходе которой воровство не то чтобы потеряло свои корни в силу совестливости, скажем так, тех или иных кремлевских деятелей, а то, что его обесмыслила сама международная ситуация. Вот на сегодняшний день, ну и рад бы украсть, ну а украсть, а деть-то куда? Ну вот взять себе Петродворец, построить где-нибудь под Москвой, ну как бы глупо. Яхту пустить плавать так по Онежскому озеру, хочешь по реке Волга. Ну тоже глупо, опять тех же самых размеров нет. То есть детям куда-то пересыпать, куда? В квартиры? Нет. В западное образование, там вам и так уже все обрезали. Так, что остается? Вот остается, как минимум, на самом деле очень мало. И это уникальная ситуация. Она причем взялась не по воле Кремля, не по воле там, какой-то революции, не по поводу прихода каких-то особо честных людей во власть, а то, что у нечестных отдали возможности присвоения того, что им нечестно нажито. И в данном случае мобилизационная экономика поэтому толкает на то, чтобы ресурсы страны использовать действительно по какому-то прямому правильному назначению, поскольку их уже будут тупиковать в какие-то там фонды народного благосостояния, деноминированные там в американских казначейских обязательствах, просто утратило смысл. Ну, невозможно это сделать. Даже при всех условиях там госпожи Набиуллиной вместе с Кудриным, Силуановым и, так сказать, всеми вместе взяты, так сказать, с Грефом придачу. Ну, вот смысла нет совсем. Поэтому встает вопрос, конечно, как их мобилизовать и что именно с этой массой можно сделать. Пожалуйста, Даша. Да-да, я только что тебе сказал.
Ну вот, первый раз ты пытался увести в дискуссию в тему, какую валюту использовать для... Значит, второй раз ты уходишь от слова экономика опять в сторону воровства. Я не об этом. Значит, если говорить о валюте, а вот отвечая на твой первый посыл, какой валюте, значит, народ нашел выход, какое-то положение, сейчас так или иначе работа крутится для российских граждан, я ни для кого, ни для негров это рассказываю. Значит, для российских граждан это все свелось к юаням. Я вот вижу...
Я говорил об этом, жизни, кстати, в свое время.
Да, о том, что такие системы, как Visa и MasterCard и American Express ушли в небытие для русских граждан. Ушли в небытие. Они остались там на Западе, но для нас эта тема закрыта. Она или носит локальный характер по России, или, то есть, мы пользоваться не можем. А вот система Union Pay, которая основана на юанях, она приобрела особое второе звучание. И, по крайней мере, в миниатюре, по крайней мере, для небольшого количества, пока это незаметно врагам нашим из системы НАТО, значит, эта система действует. То есть Union Pay действует, можно в России на рубли купить юани, перевести через банк, через систему Union Pay и здесь снимать какую-то уже свободно конвертируемую валюту. То есть эта лазейка, она осталась. Она работает со сбоями, она не выполняет обязательства по лимитам перевода денег и по всему прочему, то есть на ней так, на нее машину не купишь или квартиру не купишь. Но с точки зрения поддержания, так сказать, тонуса и сходить в магазин и поесть, так сказать, эта система работает. Я проверил, работает нормально, ей можно пользоваться. Это что касается, но еще раз повторяю, это финансовая часть составляющей экономики, она очень небольшая. Что касается жулик, значит, это я всего лишь это дал для определения, что как кто понимает экономику. Мы ее понимаем как систему жизнеобеспечения, а к сожалению люди в Кремле, а их много, и они во власти, и они, значит, они это воспринимают как возможность украсть. Какой вид бизнеса в последнее время приобрел устойчивое значение, и о нем спрашивали, я в частности участвовал в ответе на этот вопрос. Какой вид бизнеса станет спокойным для того, чтобы поддержать штаны и сохранить свои капиталы? Вид бизнеса оказался экзотический. На свободном участке поставить ангар холодный с тельфером и хранить в нем, в этом ангаре, с небольшим количеством охранников, потому что там я объясню почему. Хранить в этом холодном складе цветные металлы, не драгоценные металлы и не черные металлы. Потому что для черных металлов нужны очень большие помещения, очень какая-то тоннаж, логистика сложная. И не золото с серебром, которое охранять придется, потому что все пытаются украсть. Ну, логично, палладий какой-нибудь. А именно медь, цинк, алюминий, так сказать, в чушках. Сложенный в холодном складе, выяснилось, что это можно сохранить. И в той парадигме, в которой она существует в России, пока не поменялась власть, и пока у тебя претензий нет со стороны правоохранительных органов, серьезных каких-то, или УГБшников, то сохранить свои капиталы можно. Более того, этот металл, он так или иначе может быть включен в оборот на бирже, или в оборот в производстве, уж кто как устроится. Но тем не менее, он может даже давать доход, этот металл. Он находится в этих чушках, слитках, иногда как гарант хранения, иногда так ведь еще что-то. То есть вполне это оказалась работоспособная схема. И большое количество богатых людей пошли по этому виду бизнеса, организовали в Подмосковье участки, поставили ангары, поставили деда с берданкой, который охраняет. Там сильно жулики туда не ходят. Муторно воровать алюминий. А функцию это выполняет свою. Функцию выполняет. Это вот с точки зрения сохранности. Но это элемент экономики очень небольшой. Когда мы говорим, он может оказать существенное влияние для биржи, для личного заработка, для сохранения средств. Это да. И иностранцы к нему доступа не имеют по вполне понятным причинам. Но если говорить о экономике как таковой, где вот все должно кипеть и булькать и вращаться и что-то производить, то это только очень небольшой элемент. Все остальное должно как-то работать другими способами. А у меня ощущение, я возвращаюсь к началу своей речи, что те люди, которые находятся в Кремле, они не думают на эту тему. А если думают, то только с точки зрения под размышлением не о том, как производство оставить чего-либо полезного, а с точки зрения, как стырить. И здесь в этом плане у меня пессимизм.
Ну, я думаю, что с точки зрения, как стырить, конечно, накопление цветных металлов, а в потенциале, может быть, и черных, почему бы нет, это все зависит от размеров ангара, вот, ну, да. Или, грубо говоря, ангаров. Это, конечно, вещь муторная не просто потому, что это занимает какой-то объем, все-таки золото-серебро, оно чем характерно среди металлов, для большей ценности у них просто объем меньше, то есть там, где... В случае цветного металла тебе потребуется ангар, то в случае, так сказать, золота-серебра, ну, можно обойтись, как говорится, бункером, квартирой, там, я не знаю чем, где, так сказать, эти
все... И туда придут.
Да, нет, туда придут, но придут и в ангар, но это дело все в том же самом, что просто объем больше, но смысл тот же самый, потому что это товар, да. И он не обладает, что характерно, золотой или серебряной ликвидностью. Даже с золотом и серебром эта ликвидность относительно, потому что ее надо все-таки продавать. Это не разменивается непосредственно на валюту. А уж с точки зрения цветных металлов, это вообще зависит от конъюнктуры, массы всего, да и каким образом их, так сказать, реализовать, ликвидировать, уже, так сказать, превратить в наличность. Это все достаточно сложная вещь. Можно, как говорится, затупиковать чего-то, можно огородиться, там, создать себе замок, может, какой-то из алюминиевых чушек. Но на самом деле реализовать это все, это будет как бы достаточно проблемно. Но речь идет
в конце... Валер, я тебе должен ответить, что биржевые товары, они, в общем-то, реализуются.
Да, но для этого надо выйти на биржу. А для того, чтобы выйти на биржу, да, надо быть одним из участников этой биржи. А на участника этой биржи он откуда-то должен взять этот алюминий. Он не может просто сказать, вот у меня тут на складе сообразовалось там 1 000 000 тонн алюминия, я его сейчас продаю. Значит, это все имеет определенные сложности. Это решаемые сложности, но они сложности. Вот именно это. Это не очень простой как бы, процесс по сравнению с тем же золотом и серебром, которые тоже имеют свои сложности. Так или иначе, это ставит вопрос о мировой валюте, который я сразу же затронул, да, потому что это вопрос, который вне зависимости от воровства или не воровства, требует решения на государственном уровне. Потому что только государства могут сорганизоваться между собой, образовать некий пул, скажем так, стран, которые заинтересованы в установлении новой мировой валюты. То же самое, что, кстати, было и с Бреттон-Вудскими соглашениями в свое время. Да, то есть организовался под американским началом, но некий пул стран, которые были заинтересованы в установлении мировой валюты, которая бы не перевозилась друг к другу на крейсерах, там, в чушках, подверженных там, штормам и действиям врага, вот, а которая бы позволяла безналично, скажем так, по одним
телеграфным
Да, типа того же Свифта, да, так сказать, переводить ценности из одного угла в другой, и до тех пор, пока Соединенные Штаты гарантировали, что это будет независимо ни от каких потрясений, а просто это вот чистая мировая валюта, которой мы, как говорится, отдаем свой национальный ресурс во благо всего мира, вот давайте его распределим. Там, кстати, Бреттон-Вудские соглашения ведь не сводились просто к тому, что, так сказать, принимайте наш доллар в качестве мировой валюты, а мы его будем печатать сколько угодно. Изначально схема была совершенно другая, она потом уже, так сказать, трансформировалась. Но изначально схема состояла в том, чтобы оценить, скажем так, экономический потенциал всех стран, которые входили в это Бреттон-Вудские соглашения. Кстати, и Советский Союз участвовал в этой конференции. И напечатать количество долларов сообразно экономическому потенциалу каждой страны. Ну, напечатать, естественно, виртуально, да. Вот. И затем, чтобы страны уже распоряжались этими долларами как мировой валютой. То есть, грубо говоря, если Советского Союза потенциал оценивался там, ну, я не знаю, в 1/4, 1/5, 1/20 часть потенциала Соединенных Штатов, там как угодно, это уже был вопрос оценки, который должен был происходить коллективно, то на долю Советского Союза должно было бы приходиться энное количество вот этих самых долларов, которые просто передавались ему, как говорится, в руки, да, для того, чтобы он дальше мог участвовать уже в международной торговле на базе вот этой вот такой оценки. Это была идея Бреттон-Вудских соглашений, которая полностью никогда не реализовалась. Но те вопросы, которые повстали сейчас, они так или иначе становятся актуальными именно потому, что национальные валюты уже этой роли не выполняют. Я даже специально не кидаю камень там в сторону Соединенных Штатов, это касается Великобритании, японской иены, юаня даже в том же самом смысле, касается, в общем, евро, чего угодно. И поэтому встал вопрос вот именно о международной валюте, которая с учетом новых технологий, во-первых, могла бы быть основана, ну, например, на технологии блокчейна, которая бы проверяла, скажем так, так сказать, эти запасы валюты и делала их в определенном смысле независимой от тех или иных устремлений государств допечатать какое-то количество. А во-вторых, могла бы основываться на чем-то, ну, типа, например, коллективного золотого стандарта. Это тоже вопрос соглашения, потому что у разных стран разные запасы этого золота, возможно, и к золоту могут быть применены какие-то дополнительные, так сказать, металлы ценные. Но, во всяком случае, так сказать, на базе какой-то международной величины, которой бы эта валюта могла бы обеспечиваться. Я сознательно ухожу от идеи биткоина с точки зрения того, что можно где-то майнировать, так сказать, просто путем бессмысленных с точки зрения экономики и вообще здравого смысла операций, так сказать, воспроизводить какие-то виртуальные единицы. Но идея сама по себе вот некого эквивалента, который, как ты часто любишь приводить пример, ракушек каури, которые никто не печатает, их можно только добыть на дне моря, да? Но некого эквивалента, которому было бы приравнена определенная доля мирового богатства, и таким образом далее, так сказать, который бы служил этим эквивалентом независимо от национальных интересов той или иной страны, этот вопрос стал актуальным. И я думаю, что Россия должна была бы в этих условиях, независимо, кстати, от того режима, который в ней установится, сейчас или в будущем, она должна была бы этот процесс инициализировать именно потому, что далее любая другая национальная валюта, вот вследствие актуальных действий, с санкциями и всем прочим, она становится уже просто дискредитированной по факту своей национальной принадлежности. Так что этот вопрос, который вот нынешний кризис он просто поставил, и этот вопрос надо решать, и лучше его начинать решать раньше. Созывать ли до этого международную конференцию, проводить ли какие-то консультации, это можно делать с этим режимом, с другим режимом, с любыми другими режимами, потому что вопрос своей актуальности не теряет. Независимо от масштаба, пропорции потенциального воровства или неворовства, все равно вопрос о международном эквиваленте он стоит, потому что если за отсутствие международного эквивалента остается только бартер в том или ином виде. Торговля на национальные валюты – это тот же бартер, только, так сказать, немного расширенный за счет того, что номенклатура может быть чуть-чуть различная в рамках национальных границ. Ну, грубо говоря, продал нефть за рупии, можешь купить на рупии то, чего хочешь, чего производится в Индии. Или на юане то, чего производится в юане. В Китае там, наверное, производится больше. Но по совокупности, скажем, продать нефть в Индии и купить что-то в Китае уже становится затруднительным. Поэтому вот уход от схемы бартера требует решения вопроса национальной валюты. Пожалуйста, да, Саша.
Опять же, я не сильно понимаю, почему мы сужаем это все к деньгам, но если мы сужаем к деньгам, то я готов в этой...
Ну, это один аспект, потому что я его уже хотел...
Да, спросить, что это один, да. Так вот, на данный момент, если говорить о реалиях, то юань в этом плане функцию свою, так или иначе, функцию мостика выполняет. Вот сейчас. То есть юань так или иначе связан с мировыми валютами по какому-то обменному курсу. Его можно для нас купить, так и использовать, он работает. Что касается бартера и эквивалента вот этого золотого и платинового или какого-нибудь, так сказать, той или иной валюты, не двигая с места. Ведь в Форт-Ноксе никто не двигает эти золотые слитки. Они лежат на месте. Двигаются бумажки, которые привязаны к этому. Все знают, что оно там лежит, можно приехать, сфотографировать его в виде туриста. Но тем не менее, эти слитки никто не двигает. Здесь то, о чем я говорил о цветных металлах, то это могла быть вполне такой же эквивалент. Точно такие же долговые расписки, означенные в килограммах меди или слитках меди стандартных, или алюминиевых там или еще, это могло бы вполне выполнять эту функцию валюты. Но это опять же сужая тему до валютного обеспечения этой самой мобилизационной экономики. Если говорить о мобилизационной экономике, что точно будет пользоваться спросом, вот если говорить о практическом применении, значит, пользоваться будет спросом все аварийные службы. Все аварийные службы. Начиная от пожарные, скорая помощь, прочистки засоров канализации, систем водоснабжения, ремонта газовых труб. Вот все аварийные службы, они неизбежно в этой ситуации мобилизационной, они начинают приобретать особую стоимость, и вместо того, чтобы обеспечиваться государством, они могут коммерциализироваться. Они имеют на это вполне такое основание, они будут сильно востребованы в обществе. Все ремонтные работы вообще будут пользоваться несравненно большей популярностью, чем ранее. И вот такого рода аварийные службы. Значит, соответственно, параллельно с этим, я думаю, что сейчас будет бум неких видов страхования. Потому что я не уверен, что нынешняя страховая система с ее подходами, с ее вот теми действиями, которые вот она производит, что она целиком воспримет этот удар и выполнит эту функцию страхования, скорее всего, не выполнит. Будут массовые отказы от платежей, особенно в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств, каждый раз будут ссылаться, а форс-мажор, поэтому мы вам не платим. И с этой точки зрения страховые компании ожидают тяжелые времена, традиционные, что они прогорят. Выживут те страховые компании, которые будут выполнять правила, невзирая ни на что, по каким тарифам они будут собирать деньги и на основании чего они будут выполнять эти требования, не исключено, что будет какая-то депозитная схема. То есть я к чему хочу привести. То есть ты, страхуя свой дом, предположим, или машину, или все прочее, значит, ты отдаешь деньги не в страховую компанию, и эти деньги в безналичном виде там лежат, а ты, значит, получаешь некий сертификат, что эти деньги находятся в нейтральном каком-то депозитарии, и в случае наступления страхового случая не страховая компания принимает решение, отдавать тебе эти деньги или нет, а ты их получаешь в бесспорном порядке, так сказать, по факту представления там какого-то набора документов, какой-то независимый сильно суд, какое-то судилище, которое говорит, да, страховой случай, и ты должен получить эти деньги. Вот комбинация из обычного страхования и вот такого депозитарного, который лишает страховую компанию права отказать тебе на незаконном основании, который гарантирует выплату страховых денег, а эта услуга будет стоить дороже, но она будет гарантирована вот тем самым депозитарием, который будет заложен, условно говоря, в страховую ячейку, в сейфовую ячейку. Вот смысл, я, может быть, путан немножко объяснил. Вот должна быть какая-то гарантная схема выплаты страхования. И такие страховые компании будут пользоваться отдельным спросом. И если кто-то из наших зрителей, так сказать, думает о бизнесе и о вариантах, надо подумать о таком варианте, значит, предложить такую схему работы.
Ну, это фактически та же идея, что и с мировой валютой. То есть, что гарантирует выплату тех обязательств, которые взял на себя тот или иной, так сказать, обладатель валюты резервной, который вдруг решил не платить.
Вот поэтому что произошло с валютой? Вот ты говоришь о блокчейновской схеме, которая по математике работает идеально. Значит, люди, которые сейчас пытаются пользоваться системой вот этих криптовалют, сталкиваются с какой проблемой? Курсы устраивают, переводные схемы устраивают, защищенность самого вот какого-то там биткоина, не биткоина, эфириума, там они разные, устраивает. Что не устраивает? Не устраивает то, что биржи, на которых производятся торги вот этими криптовалютами, они разоряются и разваливаются, и перестают выполнять обязательства. Не срабатывает вот это вот звено, которое связывает обычную валюту, рубли ли, доллары ли, чем чего-то, и вот эту криптовалюту. Все остальное по отдельности работает хорошо. Если была бы уверенная мировая, там, условно говоря, какая-то биржа с каким-то офигенным депозитарием гарантности, так сказать, и всего прочего, и она бы говорила, ребята, значит, я гарантирую, что если у меня вот это вот полагается, и сделка у меня прошла, вы точно получите вот то, что вам полагается. И вот дефицит такого инструмента, он ощущается. Люди обучаются на курсах, как пользоваться этими валютами. Существуют какие-то кружки, уже полно появилось тренеров, которые производят инструктажи. Я просто знаю эту ситуацию. Не срабатывает это до конца. То есть где-то срабатывает, а где-то нет. По причине слабости вот этого звена. Биржи, на которой производят торговлю криптовалютами и обычными валютами и взаимосвязи.
Ну, это то, что и объясняет необходимость вот этой мировой валютной системы. Это должно быть подкреплено каким-то государственным альянсом. Причем именно и альянсом, а не какой-то национальной обеспеченностью со стороны того или иного государства, пусть даже самого крупного типа Китая, да, при котором вот именно сообщество государств могло бы создать вот такой вот коллективный рынок, коллективный депозитарий, если угодно, или коллективную ответственность за, так сказать, вот эту вот мировую валюту, в которой выпущены вот эти вот депозитарные единицы, при помощи технологии, в частности, блокчейна, потому что тогда можно контролировать и сами эти единицы, и способы их передачи, насколько они, так сказать, гарантируют. То есть я хочу сказать, что из вот этого области криптовалют есть в них позитивная, безусловно, сторона, но они же в период кризиса выявили и негативные стороны той схемы криптовалюты, которая существует, то есть те, которые объективно показывают их слабину. И вот, собственно, с учетом этого опыта и надо конструировать новую валюту. Да, пожалуйста, Саша.
У нас совесть чиста в этом плане, потому что мы нашим зрителям постоянно рассказывали, когда нас спрашивали насчет этих криптовалют, Мы рассказывали о том, что криптовалюты хорошо, математически они защищены. В компьютере все можно сохранить, все можно сделать, все работает. Но цена этой самой валюты определяется не том, как ее намайнили, а то, в каком количестве государств она признана, эта валюта. Mm-hmm. Так оно и случилось. Если оно в плавном режиме, так сказать, это всего лишь плавно росло, количество стран, которые принимали, например, этот самый биткоин, росло, и цена на биткоин росла, и сейчас выросла до невообразимых величин какие-то, да? А в случае обострения ситуации, как только выпадает та или иная страна, в данном случае, как ты говоришь, группа стран, она озлобилась на Россию и решила их наказать, и вырубила. И оказалось, что обменять для россиянина на рубли, условно говоря, возникает проблема. На этом стыке тут же возникает дырка. Они говорят, на доллары можно, на евро можно, на юани можно, на рубли нельзя. Пошли сбои, упало в цене. То есть это две составляющие одного и того же явления. Угу. То есть государство должно признавать эту валюту.
Нет, на самом деле вопрос-то не просто, так сказать, на то хотим, на то не хотим, а в том, что здесь присутствует явный национальный и эгоистический интерес. Потому что, когда замораживаются так называемые какие-то средства, реально у вас их просто крадут. То есть легко заморозить средства, когда ты ничего никому не должен, а наоборот у кого-то что-то приобретаешь. Был кому-то должен там 300 миллиардов евро, и вдруг оказываешься не должен. Почему? Ну потому. Вот ты нехороший, мне морда твоя не нравится. Поэтому, так сказать, у тебя, вот сама эта схема, как принцип ее действия, независимо от того, почему мне не нравится, так сказать, та или иная морда, вот он именно должен быть изменен, потому что именно он подрывает вообще основы какого-то мирового эквивалента, в частности, так сказать, того, который обеспечивает стабильность международной торговли. Но я хотел сказать, что в мобилизационной экономике, с которой мы начали, помимо международного аспекта, и вполне понятного, есть еще и национальный аспект. То есть, во всяком случае, то, как должно осуществляться эта мобилизационная экономика, исходя из каких приоритетов внутри страны. Я думаю, что для нас это даже вещь более существенная. Потому что, в первую очередь, понятно, что, исходя из вот этой вот потребности мобилизационной экономики, должно происходить какое-то перераспределение государственных ресурсов не каким-то волевым рыночным путем, по принципу того, что лучше торгуется, то и лучше. Вот, а против того, что является приоритетным, допустим, для государства и для обеспечения безопасности государства в тех или иных областях. Ну, допустим, вот, есть проблема, скажем, с микроэлектроникой. Значит, понятно, что на эту микроэлектронику должно утвергаться какое-то приоритетное финансирование. Значит, через систему ли госкорпорации или другую, я даже не затрагиваю этот вопрос, да? Вопрос просто в том, что туда должны быть направлены какие-то приоритетные усилия, да? Скажем, есть и некая проблема вот сейчас с авиастроением. Значит, естественно, что туда должны направляться какие-то, так сказать, повышенные средства и усиленное внимание уделяться для того, чтобы это, так сказать, продолжало расти. Вот, слава богу, с продовольствием проблемы нет. По большому счету, да, с удобрениями, скажем, проблемы нет, там, с теми же самыми энергоресурсами на уровне нефти и газа, слава богу, проблемы нет. Более того, есть легкая надежда, что с ограничением международного потребления этих ресурсов они, может быть, начнут дешеветь внутри страны, что было бы логично. И до этой точки, и с этой точки зрения, я понимаю, что всегда можно стоимость энергоресурсов, так сказать, повысить за счет стоимости акциза на него, дополнительного налога, и таким образом сохранить его на том же самом уровне. Но вообще с точки зрения развития экономики и даже политического влияния этого фактора, было бы разумно понизить как раз цены, или во всяком случае сохранить эти акцизы, так сказать, на прежнем уровне, или даже их понизить, для того, чтобы, так сказать, внутри экономики это был дополнительный стимул, потому что через торговлю и транспорт, так сказать, идет все, и, как мы с тобой неоднократно говорили, это непосредственно влияет на цену итогового товара. То есть, короче говоря, возникает необходимость перераспределения вот этих вот приоритетов, причем в государственном масштабе, что так или иначе подталкивает нас, вольно или невольно, к системе планирования. Их можно называть как угодно, там, госзаказом, так сказать, еще какими-то программами там, и прочими. Но понятно, что это нельзя отпускать просто так вот, на волю волн, да, исходя из того, куда это вынесет, и во всяком случае на те детские убеждения, которые царили еще в 90-х годах и, так сказать, активно пропагандировались всем известными гражданами Гайдаром и Чубайсом, что рынок сам все отрегулирует. Вот он просто сам возьмет и сам все сделает. А мы тут просто рядом сидим и, как это делает наше нынешнее Министерство экономики, возглавляемое господином Силуановым, отслеживаем тенденции. То есть мы прогнозируем это на основании чего? Что мы влияем на экономику? Нет, ну мы типа как научно-исследовательский институт. Мы так типа смотрим на то, как тенденции идут, и скажем, ну вот кажется, вот туда она пошла. А может быть вот сюда. Как вы на это воздействуете? Ответ – никак. Вот мы просто отслеживаем. Вот такое министерство и такая экономика, очевидно, она становится в условиях мобилизации, очевидно, недейственной и ненужной просто. Это какой-то научно-исследовательский институт прогнозов, что само по себе не бесполезная деятельность, но это не министерство, и это явно не директивный, не управляющий орган экономики. Соответственно, для экономики требуются уже другие воздействия, другого рода, и в частности, когда речь идет о распределении бюджета. И бюджет – это, по сути дела, государственные деньги, собранные за счет налогов с населения, прямых, косвенных или каких угодно, и дальше направляемых на те или иные нужды в интересах государства. Значит, соответственно, для того, чтобы их направлять на те или иные нужды, если уж речь идет о не о мирном, а о мобилизационном времени, значит, требуется как-то это все переоценить, вообще-то по-грамотному вынести на общественное обсуждение. Вообще-то, если уж совсем по грамоту, для этого существует парламент, в какой степени ему соответствует Государственная Дума, это отдельный, да, вопрос, совершенно верно. Вот. Но вообще-то все это существует как раз для того, чтобы вот в мобилизационный период с общественной точки зрения оценить эти самые нужды и, соответственно, направить именно туда средства тем или иным образом. А Счетная палата, кстати, должна была бы это по-умному проконтролировать, действительно ли это так. Я говорю про схему государства, которая вытекает из этой мобилизационной ситуации. Когда речь идет не о мобилизационной ситуации, когда кругом мир, дружба и жвачка, Всемирная торговая организация, все действует по законам рынка, который имеет универсальное значение, который вечная незыблемая ценность, потому что на нем строится капитализм уже на протяжении 30 лет, и эти ценности никакие законы не поколеблют. На это в этих условиях можно анализировать экономику с точки зрения ее перспектив, на нее не влияя, имея в виду, что рынок все исправит, спокойно все красть и после этого тупиковать именно там, где эти всемирные ценности как бы зародились, имея в виду, что там их мы потом пожируем, да, на то, что уворовали. А вот сейчас это все становится недейственным, начиная со всемирных ценностей и кончая самим способом уворования. Поэтому требуется перестройка собственной экономики вот на те реальные рельсы, на которых она может функционировать и вкладывать свои же средства, в частности за счет того же нефти и газа, в те реальные направления, которые необходимы для ее развития. Вот влезли мы, так сказать, с помощью рынка, так сказать, в жопу с самолетами. Ну, значит, их требуется, так сказать, производить. Возможно это дело? Возможно, трудное, да, конечно, потому что 30 лет, можно сказать, вставляли там палки в колеса. Но сейчас стало актуальным. Есть возможность для этого? Есть. Вот есть тот же самый, так сказать, из дальнемагистральных Ильюшин 96. Устарел с 80-х годов, согласен. Но, извините, Боинг 747, который до сих пор летает, он вообще из 70-х. А если брать самый распространенный в мире лайнер, Boeing 737, среднемагистральный, это постройка 60-х годов. И она в сущности своей такой осталась. 96. Да. Устарел с 80-х годов, согласен. Но, извините, Boeing 747, который до сих пор летает, он вообще из 70-х. А если брать самый... Саш, я как бы тебе это все передал. Саш, ау, слышно что-то или нет? Завис, чего-то у него там зависло с изображением одновременно, и не только с этим. Сейчас посмотрим, как у нас там канал будет взаимодействовать в этой связи. Вообще, конечно, жаль, что такие перебои случаются.
Ну ничего, да, Саша. В итоге я могу сказать свою.
Алло. Да. Опять что-то зависло, да? Ну, очень-очень жалко, что так происходит. У Саши наверняка есть что-то сказать по этому поводу. Вот, и в частности, по поводу планирования на основе госзаказа и вообще актуальности этой действующей экономической системы в новых условиях мобилизационных. Понятно, что должно быть какое-то новое решение. Да, Саш, пожалуйста, тебя сейчас видно уже, я не знаю, слышно ли. Алло, Саш. Да-да, пожалуйста.
Да-да-да, я повторил бы фразу, что прежде чем мобилизационной экономикой заниматься, надо измену в Кремле извести. Вот эта мысль, она мне представляется
так как весьма значительной. Да, но я насчет измены в Кремле очень часто эту твою мысль повторяю. Ну вот, поэтому это вообще является, так сказать, несомненным. Вообще, на самом деле, мобилизация не сводится только к экономике, если говорить шире. Да, тут надо, так сказать, действительно, измена в Кремле – это уже отдельная, так сказать, область, о ней отдельно, может быть, стоит поговорить, как изводить эту систему. Ну и у меня второй момент, помимо вот этого планирования госзаказа, сводится к тому, опять к финансовой, но уже внутренней проблеме. Это то, что вот наша госпожа Набиуллина, как известно, она долго и безуспешно борется с инфляцией, то есть с ростом цен. Да, и мы с тобой неоднократно это все критиковали, именно потому, что Центробанк с точки зрения борьбы с инфляцией, помимо вот этой вот самой учетной ставки, там от 4 до 20%, он находится в очень слабой позиции. Помимо этой учетной ставки, он ничем повлиять на инфляцию не может. Она тоже
влияет. Объем эмиссии еще.
Она тоже влияет. Я не спорю, что это один из факторов. Но это явно не единственный, не ключевой фактор, который определяет инфляцию. Он тоже на нее действует, сам формируется под условиями инфляции, но это явно не действующий инструмент. То есть, когда об этом говорит госпожа Набиуллина и ставит его своей приоритетной целью, то понятно, что либо она не очень въезжает в этот вопрос, либо она расписывается в том, что стабильность рубля, которая является конституционной функцией Центробанка, она поддержать не в состоянии, поэтому задержается абы чем. Ну, что касается снижения самой инфляции и роста цен,
то я тебя не слышу. Я думаю, что время уже закончилось. Я думаю, что надо отключаться, потому что я ничего не слышу из того, что ты говоришь. Там сплошные помехи идут.
Слушайте, ну это все очень печально. Саша, ты меня сейчас тоже не слышишь?
Вот сейчас слышу.
А, ну тогда я последнее договорю, что я хотел сказать. Что снижение инфляции, на самом деле у нас есть значительный инструмент, который, кстати, был создан и опробован в 90-е годы. Это как раз был тот период, когда в стране массово развивались оптовые рынки, так называемые оптовые рынки.
Я ничего не слышу. Я с тобой согласен насчет антимонопольного комитета, насчет уровня тарифов монополий и много-много чего другого. Действительно, у правительства есть эти правила.
Так, ну хорошо, ну слушайте, давайте на этом тогда закончим. Это очень обидно, конечно, что у нас такие технические проблемы. Давайте будем надеяться, что наша редакция сможет решить их к нашей ближайшей передаче. Тогда давайте, спасибо вам, всего хорошего, до свидания.